разберемся. Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91,2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер. Пермское время 17 часов и 5 минут. В студии у микрофона Алексей Лукашов. Рядом со мной Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Несказанно рад встрече. Мы в прямом эфире. Уважаемые слушатели, сразу анонсируем номер телефона в студии 21-41-91-2. 21-41-91-2. Присоединяйтесь к нам. К нашим обсуждениям, задавайте свои вопросы. Я в меру своих сил, а Юлия в меру своих высококомпетентных сил попробуем ответить вам. Ну и номер телефона, если вдруг вы стесняетесь задать вопрос голосом, можете отправить нам сообщение 8-908-248-6713. 8-908-248-6713. Это номер для общения в мессенджерах, которые вам удобны. Вайбер, Телеграм, Ватсап, либо чат-бот Телеграм канала «Спутник Пермь». Присоединяйтесь. Итак, Юлия, сегодня наша тема встречи звучит «Как выбрать себе профессионального психолога?». Это важный процесс. На что стоит обращать внимание, что должно настораживать? Вот представим себе, что я уже определился и принял решение, пойду к психологу. Как мне его найти?
Ну да, мы, то есть мы уже находимся на том моменте, да, потому что в предыдущих передачах мы говорили уже о том, с какими проблемами можно обращаться к психологу, да, мы поднимали разные темы, про то, чем может помочь этот специалист. И вот давайте сегодня поговорим про то, что, например, уже назрела какая-то проблема, назрела какая-то потребность, да, и есть желание пойти к такому специалисту, как психолог или психотерапевт. Где в настоящее время найти, да, таких специалистов? Обычно есть какие-то профессиональные сайты.
Ну вот где... в Перми, например, будем вот максимально предметны и полезны нашим слушателям.
Ну, во-первых, это всегда есть какая-то ассоциация, куда входит, да, ну, в реестр входит данный специалист, например, да, и это, ну, если в Перми, то ну, там, где я состою, это Пермская ассоциация аналитической психологии, у каждого направления есть своя, да, наша Пермская ассоциация аналитической психологии входит в более большое сообщество, это Российская, например, ассоциация аналитической психологии, есть Международная ассоциация, да, аналитической психологии, то есть это, ну, есть определенная иерархия.
А здесь не как в боксе, когда несколько ассоциаций существуют параллельно, там есть WBO, еще какой-нибудь WBC.
Ага, здесь есть и так, и так. То есть, грубо говоря, вот это направление, да, оно поддержано на уровне городском, поддержано на уровне, например, российском, да, это Москва, Питер, и поддержано на международном уровне. То есть это такая вот, ну, одна матрешка, а есть еще, если мы берем такое, ну, по горизонтали, да, когда есть обособленные разные ассоциации, психоаналитическая, да, например, там юнгианская ассоциация, гештальт, телесная, и обычно у них есть большое количество специалистов, да, где они поименно, пофамильно, с регалиями, да, перечислены. Также есть такие сайты, когда человек не знает, вот, например, какому направлению специалиста выбрать, да, он может просто зайти на сайт еще психолога, да, и обычно это выскакивает такие сайты, как бы 17, самопознание, там, профи, психо и куча других сайтов, да, где обычно также указаны разные специалисты со всеми документами и сертификатами. Другой, более часто встречающийся вариант, да, это сарафанное радио. Когда
друг другу передаем номерочек.
Да, когда специалисты рекомендуют. И да, и здесь вот важно, кто рекомендует. Потому что бывает, что-то рекомендуют врачи, да, и говорят, ну, уже работают с какими-то проверенными специалистами. Бывает, рекомендуют друзья. И здесь очень важно поинтересоваться, да, откуда, например, пришел клиент, или когда клиент заходит, очень важно, чтобы у него не было пересекающихся отношений с кем-либо еще. Потому что если, например, к данному специалисту уходит близкая подруга, то, в общем-то, специалист, наверное, вряд ли возьмет в работу. Да, те, кто будет
слишком много может узнать.
Друзей, родственников. Это называется конфликт интересов. Да, в профессиональной этике мы не можем брать в работу, например, маму и дочку одновременно, или жену и мужа, родственников, да, близких друзей.
Психолог займет чью-то сторону, получается?
Ну, здесь нарушается очень много вещей, потому что, с одной стороны, здесь очень важно, чтобы психолог находился в такой, знаете, нейтральной, прозрачной позиции, когда то, что рассказывает клиент, он допускает, ему важно не знать этого человека буквально, потому что мы работаем, например, не конкретно, да, с клиентом, вот, например, пришла супруга и говорит, вот у меня муж такой-то, такой-то, да, мы работаем с образом мужа в психике этой женщины, да, мы работаем с образом ребенка в психике матери, с образом, например, матери, да, в психике ребенка и наоборот. И когда мы начинаем буквально видеть там, да, эти истории, то, во-первых, это очень мешает профессионально работать, а во-вторых, правильно то, что вы сказали, Алексей, мы можем, как люди, да, кому-то больше сочувствовать, кому-то больше симпатизировать, да, и здесь, конечно, возникает непосредственно конфликт интересов, и здесь очень важно, что специалист оберегал это место только для этого клиента, да, потому что, возможно, может быть и какой-то, знаете, финансовый, материальный соблазн взять как можно больше, там, да, и это действительно, ну, такой, знаете, самый легкий способ набрать клиентов, потому что, когда вас рекомендуют как хорошего специалиста, многие клиенты начинают отправлять своих знакомых и близких, да, но здесь очень важно как раз оставить и сохранить это место только для клиента.
Ну вот о финансах как раз мы поговорим чуть позже отдельно. А мне вот интересно, хорошо, мы определились с психологом. То ли в ассоциации мне порекомендовали серии, вот, очень хороший, рекомендую. А есть же абсолютно разные методы терапии. Как понять, какая мне подходит? Это решение принимает непосредственно психолог или, ну, клиент волен сам выбрать из серии, нет, я не хочу лежать на кушетке, я не хочу, вот как я в сериалах видел, вот эти долгие часовые разговоры, мне бы что-нибудь побыстрее.
Конечно, это клиент волен, да, здесь, понимаете, абсолютно...
Но ведь человек не знает, какие бывают методы, условно говоря, что у нас первая встреча, это вы мне рассказываете заново о том, что, Алексей, мы можем с вами такой путь пройти, такой, 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 вы выбираете.
Ну, смотрите, Алексей, есть клиенты, которые на самом деле уже знают, какие есть методы, да, есть клиенты, которые не знают, и тогда очень хорошо объяснить, что вы пришли к такому-то специалисту, который работает в таком-то направлении, да, например, если я работаю в аналитическом направлении, да, мы с вами будем беседовать, я не дотрагиваюсь до вас руками, да, потому что есть, например, такой метод, как телесно-ориентированная терапия, да, и там аналитик может прикасаться к клиенту.
Это не харассмент?
Нет, и здесь очень важно предупредить клиента об этом, да, что с ним будет делать, потому что, возможно, на первой встрече часто у клиента, особенно у которого нет опыта, будет определенная тревога, что с ним будут делать, да, еще все это подогреваемо какими-то коллективными мифами о психологах. И поэтому, когда клиент приходит, обычно на первой сессии с ним проговаривается, да, что вот, ну, у нас сегодня с вами первая консультация или первая встреча. Обычно сессии проходят так-то и так-то, да, в виде такого-то. Мы сидим в кресле, мы разговариваем, вы можете рассказать все, что считаете нужным или что для вас сейчас актуально. Да, не обязательно, может быть, рассказывать все там, да, или вы можете это фильтровать сами там, да. И вот в этой беседе начинает рождаться что-то ценное и важное, и обычно все, ну, вот эти вот условия контракта, они проговариваются на первых встречах, то есть нет, ну, не остается чего-то такого, знаете, непонятного там, да, для клиента. Он может задавать вопросы, уточнять. И по поводу методов и направлений. Хорошо, если бы клиент, который приходит первый раз и видит психолога, да, он бы спросил про его образование, где он учился, есть ли у него высшее образование, да, где он получил специализацию, в каком направлении он работает. То есть эти все вопросы уместны, да, потому что ведь вы, ну, доверяете что-то очень ценное, свою психику этому специалисту, и хорошо бы вообще-то вам самим узнать о его профессиональности и компетентности.
Есть какой-то отзывы, можно походить, пособирать по интернетам?
Вот это тоже большой вопрос, потому что, знаете, есть обычно...
Ну, люди, кто пишет отзывы? Тот, кто сильно недоволен. Если меня все устраивает, я что полезу в интернет-то отзыв писать?
Знаете,
о том, как мне помогло.
Если ваш специалист просит написать отзыв, то это уже большой вопрос к его этическим моментам. Потому что на самом деле психологи не просят.
Да, Яндекс просить, плюс поставьте мне 5 звездочек.
Написать. Но это уже, понимаете, эксплуатация использования клиента. Да, потому что это такой интимный процесс, что чаще всего, ну, не захочется клиенту это как-то вот разбазаривать или куда-то там, да, писать. писать отзывы, или он скорее находится в каком-то состоянии эффективности, там, да, или его кто-то попросил, а бывают истории, когда вообще говорят, ну, мы вам там что-то скидку дадим, а вы напишите отзывы, да, и это буквально в смысле бартер или некое использование клиентов, и это, в общем, не очень хорошая история, не всегда она достоверная. Да, вот если брать про отзывы, потому что бывает, что иногда сами специалисты пишут отзывы, или просто своих знакомых и родственников писать отзывы, да, то есть это тоже, в общем...
Каждый человек, начинавший свой бизнес, так или иначе сталкивался с тем, что такое отзывы на DoubleGIS, что такое отзывы в Яндексе, да, и потом поправь, обзванивает всех своих знакомых, оставьте положительный комментарий. Вот проговорили про контракт, то есть так вскользь у нас прозвучало это слово, я правильно понимаю, что мы говорим о неком социальном контракте, да, где мы проговариваем, что вот это допустимо, этого мы не касаемся во время терапии.
Да, все верно. И, может быть, если мы сейчас в течение передачи будем с вами обсуждать, что допустимо, недопустимо, да, то тогда вообще-то клиент сам может для себя сделать, ну, принять какое-то решение, готов он работать с этим специалистом или нет. То есть и не обязательно сразу соглашаться на первого попавшего специалиста.
Да, можно всех посмотреть.
Ну, всех это просто нереально будет посмотреть, да, но хотя бы, что если вы выберете сходите к одному, ко второму, например, да, может быть, двух уже будет достаточно, чтобы принять выбор, потому что иногда бывают такие истории, когда человек попадает, да, к специалисту, он чувствует, что что-то не то, что вот ему тут как-то дискомфортно, что вот, ну, и в итоге этот процесс упирается в тупик, да, потому что с самого начала не произошел вот этот вот...
Эмпатии нет, да, то есть все равно мы на уровне психофизики должны друг с другом как-то корректно общаться. Бывает же, что человек раздражает, ну, просто потому, что он такой.
На разных уровнях это может быть прекрасный специалист, компетентный, профессиональный. Например, если он чем-то очень напоминает авторитарного или директивного отца, там, да, его какие-то нотки или внешне, там, да, то это может быть тот как раз комплекс, который может мешать. Да, или может быть это просто не встреча на каком-то действительно вот таком уровне, и это не значит, что специалист плохой. Да, здесь очень важно ведь ну, ориентироваться на какие-то свои еще внутренние ориентиры, потому что вообще-то клиент отправляется в большое путешествие с этим специалистом, и очень важно, чтобы ему было, ну, как-то с ним тепло там, да, и вот был вот этот внутренний отклик на работу с ним.
А, вот мы говорим о первичном контакте с психологом. Возникает сразу два вопроса. Вопрос финансов, конечно, все еще хочется задать, но я его опять отложу. А вот вообще сколько специалистов на рынке? У нас велико предложение в Перми, по вашему опыту? Насколько это высококонкурентная ниша?
Ну вот если мы берем, например, то, что было 15-10 лет назад, да, это было все-таки не так много специалистов. Но в последнее время спрос на психологов, он велик, и специалисты, в общем, выпускаются в больших количествах, да, и, к сожалению, мы видим, что иногда это не про обучение там, да, в режиме 10-15-20 лет, если мы берем хорошего, ну, профессионала, да, психолога, психотерапевта, это может быть там двухмесячные курсы, или мне попадалось на глаза три встречи, и вы получите диплом психолога. Да?
То есть это в запрещенные социальные сети Инстаграм, насколько я понимаю. Обычно там, мне кажется, грешили разные инстадивы. Я вас победю, я вам помогу.
Это вот такой запрос, да, на вот эту вот быстроту, вот когда вот хочется быстро, да, но это, конечно, за счет качества, и, в общем, это, ну, достаточно небезопасно, если, например, клиент попадает к такому специалисту, у него может быть вообще ощущение, да, что как будто бы вообще вся эта ниша, она не подходит или она не помогает, да, но это не значит, что так, что, может быть, нужно пробовать и все-таки найти себе своего психолога.
Хорошо, вот я нашел своего психолога, перед этим я обошел там 4-5 человек по знакомству, там кто-то посоветовал, в ассоциации посоветовали, в интернетах прочитал, отобрал для себя топ-5 мне наиболее интересных, сходил, пообщался. Нет. Даже не так. Собираюсь идти общаться на первую встречу. Я каждому должен за первую встречу заплатить? Или это можно как-то пробничек какой-то тестовой серии? Давайте я с вами 15 минут поговорю, понравитесь вы мне или нет.
Ну, про тестовые я такого, Алексей, не знаю, да, потому что вообще-то даже первая консультация, первая встреча, она очень важная. Да, и, в общем-то, психолог также работает. Первая, на вторая, третья, десятая, сотая, тысячная, да. И почему она должна быть бесплатная, большой вопрос. И, конечно, нужно заплатить.
Люди, испорченные маркетинговыми компаниями разных олигархических монополистов, думают, как же так, а где наши скидки, а где... Вот как раз вообще про ценообразование, из чего оно складывается, стоимость прям, потому что из серии кажется, ну что, я пришел, поговорил с человеком, а он с меня кучу денег взял, за что?
Ну, про маркетинговые скидки, здесь, видите, это совсем другая область, потому что если, например, у специалиста плотная достаточно практика, да, и очень часто как раз люди ждут, чтобы освободилось место, ну и что приходит такой клиент на пробную сессию, почему она должна быть бесплатной? Это же час работы, в общем, да, специалиста, и из чего складывается ценообразование, да, во-первых, это опыт и стаж специалиста, потому что обычно начинающие психологи, они, как правило, я не говорю, что всегда, да, у них цена будет ниже, потому что они, ну, получают опыт определенный, угу. Да, то есть здесь некий такой сознательный бартер.
Взаимовыгодная история такая.
Да, взаимовыгодная история.
Хорошо, мы сейчас, друзья, прервемся на небольшую рекламу. Напоминаю, что в прямом эфире программа «Это нормально» с Юлией Агарковым, психотерапевтом и аналитическим психологом. Номер телефона прямого эфира 21-41-91-2. После паузы ждем ваших звонков.
Это нормально. Это нормально.
17:23 в прямом эфире на 91.2 на волнах Пермского спутника. Программа с Юлией Агарковой, лектором, преподавателем психологии, супервизором, врачом-психотерапевтом, аналитическим психологом, сертифицированной Российской международной ассоциацией аналитической психологии, о чем мы как раз и говорили. Меня зовут Алексей Лукашов. Вновь, как и всегда, по четвергам мы разговариваем о самом важном, что происходит вокруг нас, как мы на это реагируем, что происходит с нашей психикой. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашим обсуждениям. Напоминаю, номер телефона 8-908-248-67-13 это номер для того, чтобы отправить ваше сообщение в любой удобный для вас мессенджер, Viber, WhatsApp, Telegram, можно написать в чат-бот обратной связи телеграм-канала «Спутник Пермь». Ну и номер телефона в студии, прямой эфир, 21-41-91-2. Если вас гложет какой-то вопрос, который вы давно хотели задать, но все еще стеснялись, то присоединяйтесь к нашему эфиру. Итак, Юлия, мы с вами остановились перед этой небольшой паузой о том, из чего складывается ценообразование на приеме у психолога. Мы понимаем, что в первую очередь это опыт, это образование. Что еще влияет на цену?
Ага, то есть мы начали говорить про то, что да, про стаж и опыт специалиста. Также очень важно на то, сколько тратит на свое профессиональное развитие данный специалист, потому что здесь тоже очень такой важный пункт, да, чтобы психолог был в своей личной терапии, да, чтобы он регулярно брал супервизии, то есть это такие помогающие, раскрывающие профессиональные встречи у старших коллег, состоял в каких-то интервизорских группах, вносил взносы в ассоциацию, участвовал в профессиональных конференциях, да, например, писал доклады. И, конечно, это все достаточно затратно.
Про взносы мне отдельно понравилось. Профсоюз?
Да, практически, ну, это и есть профсоюз, да, и это достаточно затратно, потому что если все это вместе посчитать, то тогда, ну, данный специалист, он тратит на свое регулярное развитие достаточно большую сумму. И, например, если тот же специалист там не проходит личный анализ, супервизии, да, не участвует в конференциях, да, то есть если чем меньше тратит, то вообще-то по логике он может меньше и цену выставлять. Ну и плюс зависит от, там, например, аренды кабинета, да, какой-то свой взгляд на данного специалиста, на этот процесс. Там, да, и что здесь должно насторожить, например, когда это неоправданно низкая цена. Ну, то есть если мы сейчас говорим в среднем, то цена меньше 1000 рублей за консультацию, да, или за сессию, она уже считается, например, в нашем Пермском крае достаточно низкая. Да, и тогда здесь большой вопрос, про что это? Да, или это действительно начинающий специалист, и он вас предупредил, например, про это, или это такой, знаете, страх данного специалиста, что если он возьмет деньги, то уже ответственность, а он, может быть, где-то бессознательно не готов нести эту ответственность, да, или это про то, что, ну, вроде я беру там мало из меня, поэтому взятки, ну, с меня взять что там, да, и так цена небольшая, да, то есть тут как бы, ну, много вопросов, потому что все-таки это должно быть про то, что это достаточно быть такая, ну, значимая сумма для клиента, которую он готов инвестировать в свое психическое здоровье. Да, и она должна быть достаточно напряженная для клиента. Да, и что также должно тут вызывать вопрос, когда эта сумма очень большая. Да, если мы говорим 30, 50, 100 тысяч за консультацию.
А такое бывает?
ну, как не бывает, есть специалисты, которые берут такую сумму, да. И здесь тоже большой вопрос, потому что за одну консультацию вряд ли клиент что-то получит, ну, вот такое, да, сразу. То есть это все равно будет серия встреч. А если мы говорим про какие-то глобальные изменения, перемены, то это будет все-таки больше про долгосрочную терапию. И вот, ну, как бы урвать такую сумму за одну встречу, да, это может быть там про бизнес или про какой-то очень успешный пиар, там, да, ну, и каким-то людям, например, да, вот очень важно попасть к такому специалисту, который много берет, потому что, может быть, есть такая идея, что ему сразу помогут на эту сумму, да, но все-таки в целом это что-то очень нехарактерное для данного сегмента услуг.
Ну, я правильно понимаю, что для психолога это должна быть его основной вид деятельности, основная работа, и вот тогда это так. Ну, такое ценообразование. Или это шабашка из серии, ну, я днем работаю на заводе где-нибудь, точу урановые болванки, а вечером я замечательный психолог и еще за 5000 в час, ну, не знаю, какое там ценообразование, за 3750, вот там со скидкой какой-нибудь, оказываю психологические услуги своим друзьям во дворе.
Ну, скорее всего, про то, что если это шабашка, то, скорее всего, это уже не специалист, да, потому что это или человек, который только начинает свою практику, и он переквалифицируется, да, из какого-то там, вообще из другой какой-то области профессиональной, но в целом сочетать это невозможно.
Ну, вот, да, насколько вправе человек днем работать, скажем так, программистом, а по выходным вести системные семейные расстановки по методу Хеллингера? Насколько это корректно?
Ну, понимаете, что такая профессия, вот если мы берем врача, да, например, вот, ну, врача-хирурга, может он работать днем программистом, ну, днем врачом, а вечером, например, программистом или делать шабашки. Или мы берем учителя, там, да, который вот полностью, то есть это профессия, которая требует у тебя всего. И помимо практики, да, консультации, ведение, например, там, преподавательской группы, она еще требует твоего постоянного профессионального развития. То есть, когда психолог не принимает клиентов, да, то, скорее всего, он проходит или какие-то обучения, или повышение квалификации, да, и это требует огромного количества времени, потому что психолог вообще тоже тот же человек, которому нужно, ну, отдыхать, восстанавливаться, проводить время с семьей, да, и он, в общем, не заточен только на то, чтобы полностью там 24 часа в сутки гореть на работе. Поэтому вот когда я слышу эту историю про совмещение, например, коуч-психолог, фотограф, дизайнер и прочее, да, это про то, что все-таки человек, наверное, он себя не определяет ни в одной идентичности из этих перечисленных. Да, потому что любая, ну, все-таки такая настоящая, углубленная, да, вот профессия, она обычно задействует, ну, максимальный ресурс.
То есть я правильно понимаю, что если я узнаю, выбранный мной психолог занимается каким-то еще иным процессом, меня это должно насторожить.
Но это тогда или про то, что он, ну, достаточно мало уделяет время на это, на свое развитие, да, профессиональное, или у него такое количество маленьких клиентов, что он еще может чем-то заниматься. А если у него такое малое количество клиентов, да, большой вопрос, почему? Потому что человек обычно специалист, да, и компетентный, у него очень, так, обычно практика, да, что...
Хорошо. Время 17:30, мы в прямом эфире, наступает сейчас черед местных новостей. Давайте прервемся и узнаем, что происходит в городе.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
17:37 продолжается прямой эфир на 91.2 на волнах Пермского спутника. Программа «Это нормально» с врачом-психотерапевтом, аналитическим психологом Юлией Агарковой. Меня зовут Алексей Лукашов. Юлия, и еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню слушателям, да, что мы в прямом эфире. Номер телефона студии 21-41-91-2 и номер телефона для обратной связи в мессенджеры 8-908-248-67-13. Есть возможность задать Юлии вопрос, который вы всю жизнь хотели, но стеснялись задать. Итак, мы сегодня говорим о том, в таком важном процессе, как поиск профессионального психолога, на что обращать внимание, как его найти в первую очередь, да, и вот что должно насторожить. Мы уже как-то коснулись темы о том, что если психолог, эта деятельность не поглощает всю его сознательную жизнь, то, наверное, можно об этом задуматься. А столько ли он тебе даст помощи, сколько тебе необходимо. Хотя, вот как проговорили, есть и обратная сторона монеты, что может быть человек просто очень талантлив, да? Ну, бывает такое редко. Хорошо. Так вот, что же нас должно насторожить? Есть ли какой-то вот чек-лист, если ты увидел что-то подобное на приеме у психолога, если ты почувствовал что-то подобное, то пора бежать.
Угу. Да, давайте проговорим такие моменты, что должно насторожить специалисте. Да, первый момент. Если вы с психологом находитесь в каких-то еще других отношениях, то есть психолог – это специалист, да, с которым вы приходите на консультации, на сессии, вы не можете состоять ни в каких других отношениях. То есть вы не можете уже, не может быть ваш психолог другом, деловым партнером, да, каким-то...
То есть мне к Юлии Агарковой на прием уже не попасть?
Нет, уже не попасть.
Беда.
То есть это, ну, очень важно. Следующий момент. Вас должно насторожить, если психолог вдруг позволяет себе оскорблять вас, кричать, обвинять.
Это же стресс-методика, это же прям вот проверка на стресс, это самое модное.
Вот знаете, Алексей, это очень как-то лоббируется в современных фильмах и сериалах, да. Например, если взять тот же сериал «Триггер», да, где мы очень часто видим такого нарушенного самого психолога, да, который страдает эмоциональной несдержанностью, банальным хамством, да, и почему-то это считается как некий метод, например, провокативный. Но на самом деле...
Прям некий герой поколения, ведь прям модель поведенческая.
Ну, в настоящее время вообще герой поколения – это психопат, там, да, социопат. Но это же не значит, что если мы берем профессиональные каноны, это здесь неуместно. Да, если там, клиент попадает к такому специалисту, это вообще звоночек от того, что нужно бежать, что у такого психолога у самого какие-то проблемы, да, с которыми он не справляется, и позволяет себе недопустимые вещи на приеме. Да, ну, я молчу про то, чтобы там, ну, бить. Да, и, конечно, и тем более табу вступать в романтические или сексуальные отношения с психологом.
Но это же психологическое давление получается. Человек знает, как тобой манипулировать.
Ну, это буквально использование эксплуатации, потому что даже все эти влюбленности в психологов, да, например, это же не про влюбленность в конкретного человека, да, здесь очень много проекций, здесь все равно выстраивается некая ситуация зависимости, психолог обладает некой бессознательной властью над клиентом, и, конечно, специалист это понимает и ни в коем случае не будет это использовать в работе с клиентом, да, потому что он понимает всю ответственность. И если данный специалист такое делает, то это говорит про его некомпетентность, и вообще поднимает большой вопрос его профпригодности, потому что, например, ну, если там, такой специалист вступает в сексуальные отношения с клиентом, да, то это, например, то, за что он может быть уволен из сообщества, да, и больше лишится практики на всю свою оставшуюся жизнь. Хотя, например, очень часто в фильмах и сериалах, да, эта тема тоже часто муссируется и показывается как нечто такое обычное, но на самом деле это что-то, ну, ненормальное и сверхординарное. Следующий пункт.
Угу.
Да. Следующий пункт – это про конфиденциальность. Всю информацию, которую рассказывает клиент, она конфиденциальна, и психолог не имеет права о ней распространяться. Да, все, что рассказывает клиент, остается только в кабинете. И даже если специалист ведет какие-то записи, да, они тоже, естественно, никому не показываются. Если вдруг есть надобность записать что-то на диктофон или воспользоваться, например, какой-то виньеткой клиентской, да, обычно всегда спрашивается разрешение клиента. И ни в коем случае. Вот знаете, меня очень коробит, когда я вижу в соцсетях, когда...
Пример приводят из практики, да?
Коллеги приводят примеры из практики вот с какими-то деталями, и это, конечно, недопустимые вещи, потому что мы ни в коем случае, тем более, не перетрясаем какие-то клиентские истории, тем более так, чтобы они могли быть узнаваемы, потому что это тоже нарушение, да, этического кодекса и нарушение конфиденциальности.
Но это какая-то клятва Гиппократа или своя собственная психологов?
Конечно, есть этический кодекс, да, есть этические комитеты, и в случае того, если психолог, ну, злоупотребляет, да, своей властью, то клиент может написать в этический кодекс, да, и это все рассматривается. Ну, рассматривается как, не, знаете, не карательный орган, там, да, про то, чтобы вот отчислить, там, как-то наказать этого специалиста, да, а вот выясняется вообще, что такое происходит со специалистом, что он вытворяет такие вещи. Да? И вот здесь, вот, знаете, должно насторожить вот еще такой элемент, когда специалист не принадлежит никакому сообществу профессиональному.
Это то, что как раз надо выяснить на первой встрече всегда.
Потому что если вы встречаете такого специалиста, да, который говорит, вы знаете, это сейчас, кстати, очень модно, я не принадлежу никакому сообществу, я сам по себе, у меня есть авторская методика, я разработал уникальный способ, там вот 5 шагов, там, например, 5 шагов избавлению стресса или 4 встречи.
Триггер 2.0.
Ну, что-то в этом духе, да, что вы это должно насторожить, потому что если начинать углубляться, то все эти авторские методики это такие взятые по верхушкам техники, да, то, что есть уже там столетия как минимум, да, и описано они авторами. Просто иногда, понимаете, чтобы вступить в сообщество и долго обучаться, это ведь очень долго, дорого. И, например, когда ты обучаешься, вот когда я обучалась в международной программе, там тебя интервьюируют на входе, да, тебя постоянно супервизируют, постоянно смотрят, как ты работаешь, ты пишешь кейсы, тебя оценивают, говорят, что какие сильные твои стороны, слабые. Ты сдаешь постоянные экзамены, да, и вот такой профессиональный критерий, понимаете, некоторые даже на этапе интервью их уже не отбирают, а кто-то даже не хочет потратить какое-то усилие, да, чтобы двигаться дальше. И обычно такие люди создают какую-то собственную методику, технику. Да, и в чем тут сложность-то? Да? Ради бога это может быть, и может быть они действительно кому-то помогают. Но сложность в том, что они, в случае чего, да, эти люди не принадлежат никакому сообществу, и в случае нарушения они могут творить, что хотят. И это безнаказанно, да, потому что если человек принадлежит к сообществу, всегда есть этический кодекс, в случае чего, да, он его блюдет. А тут получается, что можно не соблюдать никаких правил, границ этических, каких-то норм, творить с клиентом, что он хочет, и клиента даже нет возможности, да, потому что пока у нас не принят закон на государственном уровне. Там, да,
есть предпосылки.
Есть предпосылки, да, поэтому, конечно, могут происходить какие-то, знаете, такие, ну, травматичные вещи. И в целом хорошо бы поинтересоваться, да, про то, что в случае чего, есть ли там какое-то сообщество за этим специалистом. Так, вот этот пункт.
Далее можно привести пример такого ощущения, которое подспудно может у клиента, наверное, появиться, что тебя подводят к какому-то ответу, да, за тебя уже приняли решение. Я ведь правильно понимаю, что ну, на этой психологии у тебя все само должно, не психология, а на этапе ну, вот, приема у психолога у тебя должно само все внутри родиться. Это не навязанная абсолютная история.
Да, и это тоже один из пунктов, да, что должно насторожить, когда вам специалист, знаете, директивным, авторитарным, говорит, да, я знаю, что с вами происходит, вам просто нужно развестись, да, и у вас партнер такой, или вам просто нужно там то-то. И он говорит за человека, да, очень ответственное жизненное решение. И это тоже вот большой вопрос, потому что психолог, как правило, не дает советов, да, и он, как правило, некий такой проводник на пути понимания себя, там, данного человека, который обратился за помощью. И вот эта авторитарность, директивность, да, она тоже должна насторожить, потому что все-таки процесс психотерапии происходит в атмосфере уважения, конфиденциальности, безопасности, ответственности. Следующий пункт, который настораживает, когда специалист говорит, вы знаете, вам не нужно пить никакие медикаменты, отмените все, что у вас было. Или там, да, мы вылечим там, вашу шизофрению или вашу биполярку с помощью там, такой-то
травок, алтайских травок. Мы проговаривали травок. Да, ведь в прошлых программах как раз о том, что это лучше всего, когда симбиотическое все-таки лечение.
Здесь вот, когда что-то отрицается, вот когда, знаете, например, вот, когда врачи говорят, это все лечится только с помощью таблеток, это одна крайность, да, потому что когда психологи говорят, не нужны никакие медикаменты, мы вылечим только так, это тоже крайности, потому что иногда нужна медикаментозная поддержка, да, ну, по определенным показаниям, да, мы и в купе, когда мы работаем, это, конечно, очень хороший эффект. Не всем, но не должен специалист или там сказать, что у вас это психосоматика, отменяйте все свои препараты, которые вы пьете, мы вас так тоже вылечим. Потому что в этом смысле это тоже может быть про всемогущество специалиста, да, и это может быть, ну, какой-то перейти там, да, и в какой-то более запущенный случай.
Хорошо, ну еще вот такой вот критерий натолкнулся на просторах интернета, я же как всегда все черпаю из глубин всемирной социальной сети. Если психолог критикует своих коллег, что этот неумеха, этот вообще никогда никому не помог, а это уже старый маразматик,
Ну, это тоже такой черный пиар, да, потому что же есть такие правила, ну, такого этического кодекса, да, и некоего уважения к коллегам, что мы говорим уважительно о коллегах, если мы при клиентах так говорим, да, или как-то их дискредитируем, это тоже большой вопрос.
То есть это как в жизни, если человек про кого-то так говорит при мне, значит, он и про меня говорит так при ком-то, да, и может что-то про меня лично разболтать. А, хорошо, итак, напоминаю, мы с вами перечислили вещи, которые должны вас, ну, еще раз скажу, затриггерить, тогда уж раз это слово у нас сегодня в эфире регулярно возникает. А, это несоблюдение дистанции, да, это личный контакт. Вот есть еще такая история, когда, ну все, я принял желание, принял решение завершить наше сотрудничество. А психолог говорит, нет, я еще не закончил терапию. Как быть в этой истории?
Ну, здесь очень важно понимать, да, про то, что психолог может сказать, что да, мы можем завершить, но вы должны понимать, что от чего сейчас бежите, например, потому что завершение обычно оно подразумевает, что психолог говорит, да, я вижу, что есть потребность, ну, что, да, логичное завершение и клиент, но как бывает, что как раз, когда клиент с психологом подошли к какому-то очень болезненному месту, да, и там срабатывает сопротивление, и клиенту хочется убежать, например, от него, да, и тогда это, ну, тогда специалист проговаривает, как он это видит, и тогда уже клиент принимает решение, потому что, ну, вот, если мы берем про контракт, обычно есть такое, что если клиент собирается уходить, нужно еще 4 сессии для завершения. Да,
ну, 4... безвредно, чтобы выйти, да, из процесса.
Да, и в эти 4 сессии обычно принимается решение, или завершается терапия, или продолжается дальше.
Хорошо, друзья, я напоминаю, что это программа «Это нормально» с Юлией Огарковой. Меня зовут Алексей Лукашов. Программа выходит по четвергам в прямом эфире в 17 часов. Мы ждем ваших звонков, обращений. В течение всей недели вы можете писать на номер телефона 8-908-248-67-13. 8-908-248-67-13. Это номер телефона для сообщений в наших мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp. Номер телефона студии 21-41-91-2. В обязательном порядке мы ответим на ваши вопросы. Ну и давайте пожелаем что-то нашим слушателям. Может быть, даже пообещаем, с чем вернемся на следующей неделе. Впереди Новый год. Тяготы выбора подарков.
Ну, что пожелать нашим слушателям? Я желаю, чтобы все-таки, если наши слушатели надумали стать, да, на путь вот этого внутреннего развития и в поиск специалиста, чтобы им все-таки повезло со специалистами, они ориентировались на, в первую очередь, на себя, да, и уже во вторую на все эти критерии, которые мы с вами перечисляли. Ну, я жду следующих встреч и думаю, что наша тема будет интересная для слушателей.
Огромное всем спасибо, друзья. Услышимся в следующий четверг.
Это нормально.